мы должны сделать так, чтобы нас наша еда не покарала.
На порцию 250 калорий такая, ну окей, съедим.
Ноль калорий, все отлично, mm-hmm. казалось бы, но много просто спорных исследований. То есть это настолько философский вопрос. Функциональное — это, наверное, что-то быстро, удобно и насытился.
Чувствуешь, что по тебе сейчас разливается здоровье, энергия, mm-hmm. ты такой, блин, я офигенный.
Не печенье, а кладезь полезных ингредиентов.
Сейчас вы услышите эпизод, который был записан до 24 февраля 2022 года. Мне кажется, нам всем сейчас стоит немножко отвлечься от тех новостей, которые происходят вокруг. И я надеюсь, что этот эпизод поможет вам это сделать.
Ребята, привет! Это Юля. Надеюсь, что вы еще не забыли, как звучит мой голос. Я знаю, что многие из вас меня потеряли. Человек, который оставил мне комментарий, что он в бешенстве, что нет новых эпизодов, я тебя очень понимаю. Я запустила второй сезон и действительно внезапно пропала. Но у меня есть для вас лайфхак. Если вы хотите знать, что происходит с Бики и со мной, то обязательно подпишитесь на мой инстаграм julia.bikeyeva, и там я на связи каждый день. Там вы можете знать, что я все еще жива, и я вся в своих делах. Ссылку на инстаграм вы всегда можете найти в описании к этому эпизоду. Пока мы не перешли к тому, что произошло за это время, я очень хочу попросить вас и буду просить каждый раз, пока каждый из вас не поставит, оставить свой комментарий и оценки к этому подкасту. Если вы слушаете меня в Apple Podcast, то вам нужно спуститься в самой низ странички моего подкаста, и там есть окошко для комментария и оценки. А чтобы подписаться на подкаст, нужно посмотреть на правый верхний угол, и там есть плюс. Это позволит вам видеть, что у меня вышли новые эпизоды. В Яндекс.Музыке можно поставить сердечко, так вы тоже не будете пропускать мои новые выпуски, а в Кастбокс написать комментарий. Очень прошу вас не полениться и не скупиться на ваши оценки. Поставьте эпизод на паузу и сделайте это прямо сейчас. Мы с вами расстались в конце 2021 года. Признаться честно, к концу года у меня накопилось очень много усталости. И это несмотря на то, что я же уволилась и стала заниматься только печеньем и подкастами. Хотя тут я немножко привираю. Я же еще открыла консультации по бизнесу и маркетингу. В декабре у меня было 6 консультаций для проектов из абсолютно разных сфер. От еще только стартовавшего бренда свечей из Дальнего Востока до уже известного бренда ЗОЖ Вафель. И все приходят со своими запросами. У каждого своя боль, и я пытаюсь помочь конкретно этому человеку с конкретно его запросом. И если вам интересно чуть больше узнать, чем же я могу помочь, я напомню, что я вообще-то маркетолог, то подробности есть у меня в Инстаграм. И еще я сделала топ-линк, конкретно под консультации. Там прям супер подробно расписано, с какими запросами ко мне можно прийти и чем я могу вам помочь. Так что, если интересно, переходите. Ссылка тоже в описании. Буду очень рада с вами поработать. Итак, возвращаемся наконец-то мыслями в конец декабря. К Новому году я таки разработала новогодние подарочные наборы, но вообще-то с наборами вышло не очень. Но об этом я расскажу вам как-нибудь в следующем эпизоде, а пока расскажу о фестивале, в котором я принимала участие на последних выходных перед Новым годом, и это Ламбада Маркет. Что же я поняла? Первое, это я, наверное, не то что поняла, я еще раз убедилась, что работать с контрактным производством — это русская рулетка. Попробуйте догадаться с одного раза, что произошло прямо накануне моего участия. Конечно, мне снова испортили продукт. Я заказала у производства образцы для дегустации, и их снова, вот в очередной раз, мне пересушили. И это уже реально не смешно, потому что я в каждом эпизоде говорю, что производство что-то сделало не так. Один вкус из трех был едабелен, но это все, что можно про него сказать, потому что он действительно был только едабелен. Это вообще было не похоже на тот продукт, который мы согласовали, который у меня есть. А два других вкуса были просто деревяшками, которыми при желании можно было просто убить человека. Когда я получила эти образцы, у меня первая мысль была просто поехать прямиком на производство, ну и реально убить этими образцами тех, кто мне их сделал. Но потом я отошла и решила, что я леди. Поэтому после ламбады у меня было очень неоднозначное состояние. Я стала понимать, что с таким производством я далеко не уеду. И если какое-то время, пока у меня еще небольшие объемы производства, мы так существовать можем, то в долгосрочной перспективе мне никакой стабильный бизнес не грозит. Второе мое открытие, что с таким ограниченным ассортиментом я тоже далеко не уеду. 3 печеньки – это очень мало. Это очень мало для того, чтобы развивать свои онлайн-продажи, и это очень мало для того, чтобы расти. Обычному человеку ему нужен ассортимент. Когда он приходит и видит три печеньки, он немножко разочаровывается. Я говорю сейчас не только о расширении вкусов печенья в моем уже имеющемся функциональном печенье. Я говорю о расширении продуктовой линейки. У меня, конечно же, уже сейчас есть куча идей в голове, как я могла бы расширить свою продуктовую линейку, какие продукты запустить, но все опять упирается в финансы. Вообще все стало гораздо сложнее в финансовом плане, когда я решила уволиться, потому что моя подушка безопасности вот к этому самому моменту, когда вы меня слушаете, она уже, скорее всего, растаяла, ее больше нету, а все полученные деньги, которые я получаю с печенья, я реинвестирую. Поэтому я не знаю, что еще говорить, как бы денег нет. И запускать новые продукты мне не на что. Так что, что я буду делать сейчас, я пока не решила. Что касается результатов ламбады, короче, все-таки был небольшой минус, но я нашла в этом замечательный плюс. В том, что я получила опыт и осознание того, что нужно что-то менять в своем проекте. Как я это буду делать, я пока не поняла. Сегодня эпизод необычный. Он не совсем про бизнес, точнее, совсем не про бизнес. Этот эпизод про очень важную часть нашей жизни. Он про питание. Сейчас очень много типов и концепций питания. Есть веганы, мясоеды, флекстарианцы, вегетарианцы. Я даже не могу всех выговорить. Ну, короче, есть очень много людей, которые имеют свои ограничения в питании. Есть еще очень много разных диет. Палео, кето и еще куча других. И кругом на всех нас сыпется огромное количество клеймов на упаковке товара. Без сахара, без глютена, без лактозы, без продуктов животного происхождения и так далее. Кругом нам говорят, это ешьте, это не ешьте. А потом говорят наоборот, вот это не ешьте, а это ешьте. И как жить в таком информационном шуме, честно говоря, непонятно даже мне. Хотя я в теме хоть чуть-чуть, но разбираюсь. Сегодня я позвала в этот эпизод двух нутрициологов. Первая гостья нашего выпуска – это Яна Погребняк. И Яна – веган-нутрициолог. Кстати, у Яны и ее мужа Артема есть свой подкаст. Он называется «Фуди». Это подкаст о еде и о рецептах, о растительном питании и нутрициологии. Яна, будучи веганом-нутрициологом, делится своей экспертизой и опытом. И этот подкаст подойдет не только людям, которые придерживаются растительной диеты. Он подойдет всем, кто интересуется здоровьем, хочет расширить кругозор или хочет внедрить в свои пищевые привычки употребление большего количества растительной пищи. Мне лично очень понравился выпуск про завтраки, потому что я просто ярый фанат завтраков, так что ищите ссылку на подкаст в описании к этому выпуску. Второй нутрициолог – это Кристина Трофимова. И Кристина придерживается традиционного типа питания и не против употребления продуктов животного происхождения, а очень даже за. Почему я позвала двух нутрициологов? Вообще, питание – это личное дело каждого. Я не хочу сегодня спорить, кто прав, кто виноват, веганы или мясоеды. Я хочу показать разные взгляды на питание, разную аргументацию. А также мы разберем, как правильно выбрать для себя полезную альтернативу традиционным десертам и стоит ли вообще ограничивать себя в потреблении традиционных десертов с сахаром. Итак, давайте разбираться вместе. Сначала я предлагаю познакомить вас с нашими слушателями. Такой небольшой интродакшн. Расскажите о себе, как вы пришли в нутрициологию. Яна, давай начнем с тебя. Расскажи, как ты пришла к нутрициологии. И ты веган-нутрициолог, поэтому тоже почему ты выбрала такое направление, как ты пришла тоже к веганству, что было первичней в твоем случае?
Меня очень всегда интересовало питание. Сколько я себя помню, я всегда любила готовить, мне всегда нравилось проводить время на кухне, и, наверное, моя любовь к еде привела меня к тому, где я сейчас. То есть изначально я делала это как хобби, то есть я работала с мужем и его родителями в компании, и вместе с этим очень много готовила. В один момент я поняла то, что я не хочу быть менеджером, я хочу делиться с людьми своим опытом, своими знаниями, но это было именно просто рецепты, да, то есть я начала вести Инстаграм в одно время усиленно и делиться вдохновляющими какими-то рецептами. Надеюсь, они были вдохновляющими.
Ну, у тебя есть подписчики, которые твоя верная аудитория.
Я в один момент решила просто перейти в Инстаграм и именно там, в общем, вести все свои дела. Естественно, еда, она оказывает очень большое влияние на то, как мы живем, на то, как мы себя чувствуем. И вместе с тем, что я начала больше готовить, больше делиться с людьми рецептами, я подумала, что почему бы не уйти глубже в тему здоровья, да? И я начала увлекаться. Сначала я читала статьи, какие-то фильмы я смотрела, и как-то меня очень сильно затянуло вообще в философию питания. И я решила, что нужно, наверное, уже пройти обучение. Диплом о том, что у меня профессиональная переквалификация на нутрициолога, с тех пор я продолжаю читать статьи, книги, исследования. То есть мне эта тема очень нравится, и я об этом сейчас вот рассказываю в своем блоге.
Слушай, а что было первично? Ты когда начала вот усиленно готовить, делиться рецептами, ты уже придерживалась веганского типа питания? Или это пришло со временем?
У меня это все вместе. Со временем я просто питалась, потом поняла, что я, например, уже не ем 3 недели мяса, я уже перестала пить молочку, и как-то вот все естественным образом перетекло в веганство, и я не получала какого-то специального веганского нутрициологического образования, потому что таких в целом сейчас особо-то нет. Но я просто сама изучаю, смотрю и как бы помогаю людям, те, кто хочет перейти там на растительное питание или которым нужна помощь. Я, конечно, им все это рассказываю вообще о всех нюансах и как быть здоровым веганом.
Кристина, расскажи нам, как ты пришла в профессию.
У меня все началось, наверное, лет 5-6 назад. Мне кажется, как и у многих из нас, кто пришел в нутрициологию, все начинается со своих собственных бед и болей по здоровью. И ты начинаешь копать, потому что понимаешь, что врачи не помогают, а проблем становится больше, и ты начинаешь углубляться в эту тему самостоятельно. Лет 5-6 я прошла первую конференцию по биохакингу. Это было интересно, были крутые спикеры, это было очень интересно и познавательно, и с этого началось мое познавание генетики. Я специализируюсь на генетике, мне нравится это. Я являюсь одним из представителей компании MyGenetics. Я разбираю эти тесты, я помогаю людям разобраться с ними, то есть они предоставляют тоже консультации по тесту, если он есть готовый. Ну, плюс я, когда веду человека, я предлагаю такой вариант, что я могу вместе с генетикой вам разобрать в совокупности все это, потому что это интересно. Опять же, понимание того, что у нас есть генетика, есть эпигенетика, ну, в общем-то, цепочка того, что одно тянет за собой другое, и было пройдено очень много обучений, и по сей день не приходится, потому что само понятие нутрициологии и то, как это связано с нашим организмом, оно не стоит на месте. То есть каждый день ты изучаешь новую информацию. Заходя на тот же PubMed, ну, я думаю, что коллега поймет, ты заходишь, там в день выходит сотни статей, и притом они противоречат друг другу. То есть ты можешь на ту же омегу-3 найти как положительные отзывы, так и отрицательные. И все это будет подкреплено доказательной базой и метаанализами. Я нутрициолог интегративный, я проходила обучение на базе МИИН, сейчас просто прохожу порядковое различное обучение и у зарубежных спикеров, и у наших. Я люблю все и всех, я люблю просто даже черпать какой-то опыт человека. Не обязательно идти к какому-то известному спикеру, иногда можно пойти даже к какому-то своему товарищу на обучение, и ты узнаешь очень много из его опыта. Я сама лично являюсь автором обучения, у меня есть свое личное обучение по пищеварению от А до Я, потому что я уже более 3 лет практикую, у меня есть чем с людьми поделиться. Просто всем понятно то, что я излагаю, и интересно, потому что это мой личный опыт. Всей этой информацией владею посредством того, что я на людях это применяю, и это работает.
Не мне вам рассказывать, что питание, нутрициология — это очень обширная тема, и если бы мы начали обсуждать просто все, мы бы здесь, наверное, засели, я не знаю, на 100 часов. Поэтому я предлагаю в рамках сегодняшней нашей беседы сконцентрироваться на одном направлении. Вы знаете уже, что у меня есть свой бренд функционального печенья, и я бы хотела рассказать слушателям, как вообще правильно выбирать для себя полезные сладости, потому что, ну, исключить сладости — это вообще, наверное, идеальная система, но мало.
Это не работает.
Это не работает, вот говорят специалисты. И я хочу, чтобы вот вы с высоты вашего опыта, ваших знаний поделились, во-первых, как вы для себя выбираете сладости и вообще, не знаю, как читать упаковку, стоит ли верить продукту, просто если там написано без сахара, сразу берешь и все. И сначала хочу узнать, вы сладкоежки?
Я в меру. У меня генетически даже нет предрасположенности к этому. То есть я абсолютно равнодушна, но я ем, мне нравится.
Счастливый человек. Яна, ты?
В детстве я обожала сладкое. Я просто ела все подряд, мне кажется. Сейчас я как-то более осознанно отношусь к сладостям. Я люблю, но я не скажу то, что я их прям очень часто ем, и все-таки как-то включаюсь в процессе. Но мне кажется, я сладкоежка.
А как часто ты ешь сладкое? Каждый день?
Нет, не каждый день. Могу не есть там неделю, могу пару раз в неделю. По настроению, на самом деле.
Кристина, у тебя?
Все по взаимной любви, да. То есть, если хочется, ем. Не хочется, не ем. То есть, я ем как обычные сладости, так и вот нетрадиционным составом, да, скажем так, вот по типу твоего печенья. Все, опять же, по желанию, но у меня есть непереносимость лактозы, я плохо и казеин воспринимаю, у меня всегда есть ферменты. Я всегда могу съесть все, что хочу.
Ясно, интересно. А как ты выбираешь, получается, сладости? Вот ты сказал, что у тебя непереносимость. Понятное дело, ты 100% смотришь на состав, но у тебя есть какой-то ритуал выбрать как сладости, и что ты избегаешь в составе, помимо лактозы, там, казеина?
Нет, ну если я прихожу в кафе, то в первую очередь, конечно, я изнасилую мозг официанта по возможности. Но обычно они ведутся на это все, и им хочется даже иной раз поговорить, мне рассказывают состав. Я чаще всего стараюсь выбрать что-то веганское, ну то есть там, где нет животного молока, но сливочное масло меня устраивает, я на него нормально реагирую. Но если где-то в магазине, естественно, я самостоятельно читаю состав. Сывороточное молоко, сухое молоко, вот это я все не беру по возможности. Но сейчас выбор позволяет, согласитесь, сейчас выбор сладостей колоссально большой. Каждый может выбрать под свой вкус. Я думаю, что твое печенье вообще шикарно просто впишется. Но я стараюсь и безглютеновые сладости тоже выбирать, потому что, наверное, не секрет, да, что глютен есть составная часть белка, она состоит из двух, это глиадин, и он повышает. Вот у нас есть интроцитный слой, сверху слизистый слой идет, да, и вот эта вот проницаемость кишечная, она повышается, если мы в большем количестве едим глютен, потому что он способствует высвобождению занулина, особых веществ. Сложный такой процесс. Но сам факт того, что глютен я стараюсь избегать, и ребенку тоже стараюсь по минимуму давать. Возможно, на будущее, когда она уже знает, что такое сладкое, я бы давала такое печенье.
У нас в прямом эфире сейчас будет разбор состава конкретно на моем продукте.
Здесь смесь безглютеновая, протеиновая. То есть здесь овсяные хлопья без глютена, гороховый протеин, овсяная мука без глютена, рисовая мука, свекловичные волокна, это, скорее всего, просто как углевод здесь идет.
Для вязкости и для пищеварения тоже.
Тыквенный протеин, конопляный. Ну вот самый питательный протеин – это будет конопляный, потому что он приближен к мясным продуктам, продуктам животного происхождения, и там есть заменимые и незаменимые аминокислоты. Пищевые волокна семян подорожника, но это тоже для вязкости, это же псиллиум. Ну, видите, еще источник клетчатки.
Не печенье, а кладезь полезных ингредиентов.
Сода печеная, это, я понимаю, чтобы оно было воздушное. Кукурузный крахмал, регулятор кислотности, лимонная кислота, сироп топинамбура как подсластитель. Почему нет, имеет место быть, но я не шибко разделяю, допустим, просто сахар и фруктозные подсластители, потому что коллега, наверное, поймет, что метаболизм фруктозы, он тяжелее происходит для организма, нежели метаболизм сахара. Если сахар мы можем подвигаться и израсходовать, то с фруктозой все сложнее. Потому что люди, допустим, с тем же жировым гепатозом, они на постоянной основе, получая фруктозные сиропы, там той же агавы, пикмезы различные, ну, это нехорошо.
Все хорошо в меру.
Да, все хорошо в меру. Ну и, в общем-то, здесь вишня замороженная, вишня вяленая, кокосовое масло. А вот кокосовое масло, оно рафинированное или не рафинированное? Интересно просто.
Здесь можно использовать только рафинированное, потому что не рафинированное, когда у меня же продукт...
Температура.
Да, поэтому только рафинированное используется в печеньях, да.
Не проходит эту температуру, да. Я поняла. Миндаль, анулин из корней цикория, дутый рис и корица. Ну вот, я честно скажу, если ты выбираешь десерт, почему бы и нет? Имеет место быть, мне кажется, это хорошая альтернатива тому, что есть на рынке.
Спасибо, мне было очень приятно. Мне кажется, даже засмущалась. Яна, а ты как? Я знаю, что ты очень много готовишь десерты сама. Но если, например, ты идешь в магазин, на что ты обращаешь внимание, помимо того, что там не было продуктов животного происхождения?
Но мне в целом важно выбирать продукты с чистым составом, чтобы там не было прям вот ничего лишнего, чтобы там он был небольшой и ничего сложного, чтобы любой покупатель мог посмотреть состав и понять, так, окей, все хорошо, я не понимаю вот этих вот слов «е», «т.д.», «т.д.», чтобы там не было сложно сочиненных предложений. Вот у меня просто почему-то вот так сложилось исторически то, что я люблю готовить. Я просто выбираю сама изначально продукты, я всегда знаю, что там будет.
А ты смотришь на калорийность, белки, жиры, углеводы, или для тебя это вторично?
Ну, я смотрю на калорийность, то есть я, если вижу какой-то там батончик веганский, я посмотрю, что в нем там на порцию 250 калорий, такая, ну, окей, съедим.
А если больше, не будем, да?
Больше уже есть вопрос. Но я не какой-то фанат следить за калориями, то есть у меня такого нет. У меня больше все как-то на интуиции, я понимаю, окей, так, сегодня я ела то-то-то, вот, и у меня в целом картина складывается.
Я сама не веган, но я знаю, что нужно как раз-таки следить за тем, что тебе поступает весь спектр аминокислот. Ты как-то контролируешь этот момент, и, допустим, не знаю, каждый день у тебя есть какие-то определенные продукты, продукты, которые помогают тебе, или ты просто уже наизусть знаешь весь состав, и как-то это реально у тебя интуитивно происходит. Просто хочу дать совет, наверное, слушателям, которые либо сейчас уже на растительном питании, либо хотят перейти, и вот им на что обращать внимание, или, возможно, какие-то добавки есть, как им быть?
Но у меня конкретно сейчас уже все на опыте и на интуиции происходит, потому что я понимаю, что главное — это разнообразие, да, то есть главное, чтобы в рационе было большое разнообразие там и бобовых, и круп, и зерновых, и орехов, потому что в них всех есть определенные там аминокислоты. Если мы все это едим в течение дня, то у нас особо-то и не нужно париться, да, то есть если мы с утра там едим овсянку, на обед салат с киноа, там посыпаем семечками конопли или тыквы, на ужин нут у нас запеченный в салате, то в целом у нас все полноценно, все классно. Главное просто чуть-чуть вникнуть в эту тему, потому что не все понимают, что такое веганство и как его сделать полноценно сбалансированным. Многие просто убирают мясо, едят там овощи и все.
Ну да, они чувствуют, наверное, насыщение, поэтому разочаровываются и заканчивают.
Да, то есть здесь надо подойти внимательно, осознанно.
А может что-то прочитать или посмотреть, если человек только хочет?
Ну, мой блог можно посмотреть. Я там пишу в целом, то есть и про омегу, и про железо, и про белок. Там ничего сложного, я пытаюсь как раз-таки простым языком, без всяких там научных каких-то словечек, людям просто объяснить, что к чему.
Подписывайтесь вы, хотя я не веган, тоже можно найти много интересного. Так, а теперь я хотела бы вернуться к сахару. Кристина, ты вот сказала, что, в принципе, ты не разделяешь сахар с заменителями, но если у тебя, допустим, вот есть все виды подсластителя, какой ты выберешь, какой, на твой взгляд, самый, ну, не то что безопасный, но лучше всего для нашего организма?
Если мое мнение спрашивать, то мне больше всего нравится эритрит. В крови сахар это поднимать не будет, но если как бы есть разрастание патологической флоры, то тут сорян.
Способствует тому, что разрастается...
Да, да, это в любом случае будет раскармливать патологическую флору. Но опять же, все зависит от количества. То есть, допустим, у ксилита и у эритрита есть доказанные свойства, то, что в ротовой полости дисбиоз это не вызывает. То есть даже есть такая практика в США, дают деткам после еды леденцы с ксилитолом. У этих подсластителей есть вот такие особые свойства, здоровские. А что касается внутрь и самого количества, и как это доходит до толстого кишечника, вот тут вопрос. Мы же все индивидуальные, как бы у всех свои динозавры внутри, поэтому в данном случае в меру. Не больше, наверное, чайной ложки в день, я бы сказала. Потому что и поджелудочная тоже может по опыту контакта с людьми, я могу сказать, что и поджелудочная железа на эритритол активно реагирует. Может неприятно быть.
Но если одна чайная ложка, а какой-то другой подсластитель, потому что одной чайной ложки точно мало в день. Ну, я сладкоежка, ладно, мне бы было мало.
На самом деле, если хочется, можно ведь съесть и обычный сахар без заморочек. Просто, ну, можно снизить ту же инсулиновую активность, пройтись, да, походить. Все это расходуется просто мышечным тонусом. То есть мы это расходуем энергией нашей, когда мы что-то делаем физически. Если поесть и вообще есть стабильно сладкое, просто сидеть на месте, мы начнем запасать жир. Ну и это как бы универсальный путь к инсулинорезистентности.
В общем, все сахара, в принципе, плюс-минус.
Не, ну плюс-минус есть же такие подсластители, как сукралоза. Это то, что вот ну не нужно совсем. Да. Обойти лучше, лучше не взять лишнее.
А сукралоза, кстати, очень много где содержится. Вот всяких даже протеиновых полезных
100%, да.
Там всегда сукралоза.
Но опять же, если мы читаем состав продукта, и на первом месте мы видим фруктоза, то есть как часто бывает, мы берем какую-то вкусняшку, на ней написано «без сахара», а на первом месте в составе стоит фруктоза. Ну, то есть, по факту, мы же как идем по составу? Ты наверняка знаешь, да, раз разрабатывала печенье, что те продукты, которые стоят первыми в составе, их самое большое количество по соотношению к остальным. Когда фруктоза стоит первая, и человек берет вроде бы как бы вкусняшку без сахара, я ее буду есть, там вот эти мармеладки есть в отделе диабетиков различные на фруктозе и разные леденцы. А на самом деле потом на УЗИ приходит, а там какие-то уже диффузные изменения пошли. Да, но это то, что, по крайней мере, я вижу, когда люди действительно перебирают с фруктозы, это и фрукты большое количество, и сухофрукты, и вот эти вот все пикмезы, сиропы.
Яна, что скажешь? Насколько я помню, ты часто используешь сироп топинамбура как раз в своих десертах.
Да, я выбираю либо сироп топинамбура, либо кокосовый сахар чаще всего. Но я вообще за то, чтобы люди понимали, зачем они вообще выбирают альтернативу, чтобы они действительно осознаннее делали выбор. Потому что одно дело убрать сахар, а другое дело убрать сахар и знать, зачем мы его убираем. Просто кокосовый сахар и сироп топинамбура, они более-менее доступны сейчас для людей. То есть их можно найти в том же самом Вкусвилл. сильно не заморачиваться, не терять голову на вот этом вот разном сахаре. Я за то, что в целом не очень много его есть. Мне ложки более чем достаточно в день. То есть я единственное, куда могу добавить сахар, это чуть-чуть в кашу, полчайной ложечки или чайную, и мне этого достаточно. То есть в другие какие-то продукты я особо не добавляю. Понятное дело, если я что-то выпекаю, то я там все равно по рецептам не очень много добавляю сахара. Я за то, чтобы продукты полюбить без добавок всяких.
Да, это было бы прекрасно. Ну вот я, например, когда разрабатывала печенье, почему сироп топинамбур? Во-первых, он потому что легко, да, его найти. С точки зрения там большой закупки это достаточно выгодно. Но я рассматривала еще кокосовый сахар, он, конечно, там в несколько раз дороже. Как я читала, что сироп топинамбура, если сравнивать там с обычным, например, рафинированным сахаром, то у него ниже гликемический индекс. То есть получается, что, как во всех умных статьях написано, он дает чувство как раз-таки насыщения дольше, чем там сахар, который у нас вот так вот подскакивает уровень сахара в крови и потом падает. Вот я хотела узнать, я здесь права или это статьи для таких, как я, которые всему верят?
Тоже вопрос количества. Одно дело чистяком съесть и на голодную слизистую, и это быстро все всасывается, поднимает сахар, соответственно, тянет инсулин. А если еще и инсулинорезистентность, то инсулин подлетает там в 2-3 раза выше глюкозы. А они должны быть примерно 1:1. А тут есть же волокна различные, как клетчатка, там тот же псиллиум, те же овсяные хлопья. Это все будет способствовать тому, что будет замедляться всасывание сахара в крови. Ну и если еще перед печеньем поесть полноценно белок, клетчатка, жиры, то белок, волокна клетчатки, жиры, они создадут некий буфер для того, чтобы те углеводы, которые здесь есть, да, быстрые сахара, они всасывались медленно. То есть это настолько философский вопрос.
Ну да, здесь надо просто понимать, от какой точки мы идем. Все мы разные, у всех разный организм, у всех разная история питания, то есть что я съел до этого, как я себя вел. То есть здесь нельзя ответить 100% точно на какой-то вопрос.
А что вы скажете насчет стевии?
Насчет стевии спорных. Очень много спорных исследований. То есть вроде бы как тоже, да, 0 калорий, все отлично, казалось бы, но много просто спорных исследований, можно тоже об этом дискутировать, можно их найти прямо здесь, в прямом эфире, да, и обсудить, но я не использую, потому что спорные моменты, и меня они отталкивают.
Да, я тоже не использую. Тут реально, если открыть PubMed, у тебя будет 50% там за, 50% против тебя, ты такой, на какую мне сторону встать, то есть...
Ну, просто слишком много спорного, вот поэтому. Есть что-то очевидное, а есть что-то действительно, что, ну, подождем еще какой-то доказательной базы.
Так, мы уже слышали, Кристина старается брать продукты без глютена. Ян, а ты как относишься к глютену? Спокойно его ешь или тоже стараешься минимизировать?
Вот я, кстати, недавно сдавала генетический тест в MyGenetics, и мне там пришел результат, что мне абсолютно пофиг на глютен. В смысле, то есть у меня нет к нему непереносимости. Я даже чуть-чуть расстроилась.
Зачем все было, да?
Да, блин, зря я себя ограничивала в глютене. Как выяснилось то, что у меня нет каких-то показаний к тому, чтобы его исключать, но я реально стараюсь его есть меньше, потому что реально на слизистую не очень хорошо воздействует, даже если у вас нет там целиакии и непереносимости. Просто глютена слишком много вокруг, он везде, его слишком много стали есть, добавлять куда не нужно. Люди раньше не ели столько пшеницы и вообще всего. Я не фанатично его исключаю, то есть я люблю и хлебушек, и макароны, то есть я просто выбираю с твердых сортов или хлеб, где не просто там пшеничная мука, а там какая-нибудь чёржина и что-нибудь еще туда добавят вкусненькое. Но если там брать в овсянку, то я беру без глютена. Какие-то крупы тоже, они всегда стараюсь безглютеновые брать.
Дальше я хотела узнать про растительный протеин. Мне кажется, Кристин, ты, наверное, растительный протеин вряд ли как-то употребляешь в пищу.
Нет, ну дома есть на самом деле. Иногда можно что-то сделать, но, честно говоря, он уже, наверное, 1-1.5 года пылится. По факту я просто полноценно рационально питаюсь.
Поэтому вопрос про растительный протеин переходит к Яне. Как ты относишься к растительному протеину? Какой ты выбираешь для себя?
Я его добавляю просто по фану. Когда я хочу сделать какой-то смузи, я могу добавить в основном смузи. Я тоже вообще за то, чтобы питаться полноценно и там набрать норму белка и незаменимые аминокислоты на веганстве тоже несложно, если рацион сбалансированный и хороший. Если человек занимается спортом или еще что-то вроде этого, ему нужно больше там протеина, то окей, можно добавлять. Но у меня дома стоит трат протеин. Он в целом классный, сбалансированный. Мне нравится, что там состав прям такой вкусненький. Там есть семена чиа и всякие там волокна, и добавление всяких вкусов. Достаточно прикольная вещь. Но я бы не сказала, что всем нужно обзавестись протеином. Единственное, что можно купить конопляный протеин, например, добавлять там в какие-то в панкейки, можно тоже в
в какую-то выпечку, чтобы просто чуть-чуть обогащать состав.
То есть ты выбираешь конопляное. Какое еще, например, вот из растительных же тоже сейчас очень много?
Конопляный, да, он достаточно распространенный, мне кажется, сейчас. Mm-hmm. Года 4 назад я его практически нигде не могла найти. Я где-то его заказывала, покупала. Тыквенный протеин. Вот в целом, что у тебя в печеньках? Я за такой.
Мы сегодня рассматриваем полезные десерты, но концентрировались на веганских, потому что у меня печенье как раз-таки тоже веганское. Кристин, есть сейчас тоже большое количество полезных десертов, где реально просто на упаковке написано «без сахара», и люди действительно ведутся, потому что маркетологи, которые портят мою профессию, я сама маркетолог, они вот бывают так безбожно пишут. У меня написано «без рафинированного сахара». Вот, «no refined sugar», потому что сахар, он как бы, сироп топинамбура тоже сахар. И у меня такой вопрос. Как людям, которые, в принципе, всеядны, вот как им выбрать себе десерт там? Потому что, на самом деле, даже если написано «веган», это не всегда может означать, что это хороший продукт. Вот на что им обращать внимание, каких продуктов избегать, как понять состав? Мы поняли уже, что важно читать именно, смотреть, что на первом месте, там не должно быть сахара либо каких-то еще заменителей. Как выбрать себе десерт?
Ну, на самом деле, заменителей сахара, названий, если зайти в интернет, набрать, как производитель прячет слово «сахар», солодовые всякие растворы и прочее. То есть заходим в интернет и изучаем все наименования сахаров, то есть как производитель это все маскирует. Наверное, я бы избегала рафинированных масел. Опять же, масла по количеству могут быть, да? Без них никак. Печенье, грубо говоря, ну не сделать без масла. Ну, я знаю, просто есть производители, кто заморачивается там насчет температуры, вот этих всех погрешностей, чтобы можно было нерафинированное масло использовать. Но сам факт, в большом количестве это все равно как трансжир идет для организма. Ну, организм будет не очень хорошо на это откликаться. Мы же понимаем, да, само количество. Одно дело, когда ты съел вот это печенье и съел еще после этого, заправил себе салат каким-нибудь рафинированным маслом и пожарил еще котлет себе с сосисками на этом рафинированном масле. И что там в этих сосисках, как он не знает. Такой вот каскад реакции запускается, негативное количество само складывается большое. А другое дело, что ты как бы питаешься более или менее нормально, рационально, выбираешь себе продукты, да, условно там однокомпонентные покупаешь, то есть огурец есть огурец, дома себе салат сам нарезал, заправил там каким-нибудь экстра вирджин маслом. И если ты съедаешь такое печенье, то это совершенно другой расклад. Количество имеет место быть. Наверное, для меня вот именно такими главными критериями является количество сахара, количество рафинированных масел и консерванты. Это вещества, по-моему, они идут под наименованием, если под Е брать, Е200, Е290 или 299. Консерванты — это вещества, соответственно, которые не позволяют разрастаться какой-то патогенной флоре, да, грибкам на самом продукте. Когда их едим, эти продукты, если мы избегаем антибиотиков и противогрибковых, да, чтобы не убивать нашу флору, нормальную нормофлору, то, соответственно, и консерванты также будут влиять. Но, опять же, вопрос количества. Ну, есть же люди, которые много едят таких вот смешанных продуктов с смешанным составом, поэтому в данном случае это будет влиять и на микрофлору, и, соответственно, угнетать наш энергетический статус, если проще сказать, потому что это сказывается на работе митохондрий.
А митохондрии, они, по-моему, энергию, да?
Ну, это как бы органелла клетки, да, и она дает, вот синтезирует молекулу АТФ.
А АТФ — это молекула энергии.
Да. Так как у нас просто сами митохондрии, они издревле были бактерией. И они уже потом встроились, потому что нам было нужно так нашему организму эволюционно, они встроились в саму клетку и стали органеллой. По такой цепочке можно судить, что и митохондрии это угнетает тоже.
Вот эти вот консерванты Е200-299, мы их избегаем.
Ну и плюс ароматизаторы искусственные, красители, ароматизаторы, да. Но вот мне кажется, это тоже та категория, которую стоит избегать, потому что, ну, соответственно, это тоже будет перегружать работу микрофлоры, то есть это и у иммунитета вопрос будет вызывать, потому что если это будет каким-то образом проникать в системный кровоток, ну, соответственно...
Со стороны, когда я смотрю на людей, которые на растительном питании, мне кажется, очень легко уйти в употребление только десертов, каких-то сладостей. Что для человека, который на растительном питании, может быть, примерное меню, ты там уже называл несколько блюд, из чего может состоять рацион? Ты говорил, бобовые, крупы. В принципе, это как основа.
Надо такую базу растительного питания всегда иметь у себя на кухне. Это все крупы, это киноа, там пшено, это все бобовые, нут, фасоль, 150 видов фасоли, там рис, чечевица. В общем, это все совершенно несложно найти, совершенно несложно держать у себя дома. И это такая база, которая содержит и белки, и жиры, и углеводы, и нужные нам минералы, витамины. То есть это вообще несложно делать, чтобы это была база. И туда сверху, да, конечно, у нас разнообразные овощи, разнообразные фрукты.
орехи, семена всегда. Всем говорю, чтобы семена были в рационе, потому что это такие прям суперфуды, в которых концентрация всяких полезных витаминов, жиров, там омега всегда есть. Ну, не во всех, конечно. Но чем шире и разнообразнее рацион, по сладости это 5% веганства. Все, что нам дает природа, да, то есть мы приходим в магазин и проходим мимо мяса, сыров и молока, то есть мы идем в раздел сухих вот этих всяких сыпучих, раздел фруктов, овощей, зелени, и там набираем себе все вообще. Главное просто знать, что готовить, потому что очень многие, им сложно, да, они переходят на растительное питание, они раньше ели один набор продуктов, тут резко они убирают его, и у них там остается помидор с огурцом, и они не понимают, что делать. Здесь надо просто чуть-чуть поизучать, посмотреть на Ютубе, да, какие-то классные есть рецепты, просто поискать на Pinterest вдохновение. Сейчас очень много везде источников, где можно найти классный рецепт.
Знаешь, бывают вот такие слухи, или кто-то там пишет, что если как раз-таки много ешь мяса, у тебя там...
Ну, аммиак, я поняла.
Да, загрязняешь свой организм. Правда миф или, если правда, что с этим делать?
Ну, просто есть в меру. Еще раз, что все есть яд и все есть лекарства, и мы должны сделать так, чтобы нас наша еда не покарала.
А в меру это сколько?
Ну, в меру, на самом деле, белка не так много и нужно животного. Это же полноценный белок. Там есть все незаменимые и заменимые аминокислоты, которые нужны нашему организму. А незаменимые почему нужны? Потому что мы их в организме сами не воспроизводим. Поэтому в данном случае нужно получать извне. Небольшое количество, ну, не знаю, ну 120-150 грамм куриной грудки, пару котлет на пару. То есть это не значит, что мы сели и трижды в день мы едим стейк. Огромный, да, вот как мужчины привыкли. Возьмет себе этот стейк, там никаких овощей, ничего, съест этот кусок мяса. Что толку? Нужно с овощами, с клетчаткой. В любом случае должны отходы тоже нормально выходить из организма. И да, если в переизбытке будет белок, тут такой момент, что переболел коронавирусом, уже получил вот это вот самое переизбыток аммиака. По факту это тоже очень часто встречающаяся проблема. Именно избыток аммиака дает осложнение на печень, потом вызывает это все изменение запахов, вкусов, яйца пахнут тухлым, мясо неприятно пахнет. Человек сразу уходит такой на растительное питание, иной дорожки. Я это корректирую, это не проблема. Главное, да, что с этим делать? Вовремя обратиться к специалисту.
Яна, а на веганском питании тоже такие же нормы белка, там 120-150, тоже, ну, стандартно, как высчитывается для любого человека, просто ты набираешь.
Но это не белок, это вот само количество исходного белка.
А, ну да, у нас же нужно примерно белка как вес, да, там 60.
Если примерно белка имеется в виду, ну, примерно там 1,5 грамма на килограмм веса.
На веганском питании тоже такие же нормы белка или там как-то по-другому высчитывается?
Мне в целом кажется, что 1,5 грамма белка – это слишком много, и я читала и там исследования, и все изучала, то, что там 0,5-0,8 – этого там более чем достаточно, потому что человеку в целом не надо очень много белка, и углеводы важнее на самом деле. Ну, то есть здесь все исследования, все статьи, ты просто встаешь на чью-то сторону, и как бы вот чему ты веришь, тем и живешь, да? Я вот, например, не за то, чтобы мясо, да, было в рационе. Просто каждый выбирает для себя то, что ему комфортнее. Норма белка – это такое понятие какое-то размытое. Его несложно набрать вот из продуктов, да. То есть если мы едим там орехи, если мы едим семена, овощи, в овощах тоже есть белок. Классные источники белка – это несложно найти.
А что для тебя функциональное питание?
Наверное, то, что приносит нам какую-то максимальную пользу, то, что на нас работает. Просто для меня питание – это то, что должно питать тело. То, что приносит нам энергию, силу, от чего мы чувствуем себя прям хорошо. Вот ты поел, и бывает, чувствуешь, что по тебе сейчас разливается здоровье, энергия, ты такой, блин, я офигенный. А бывает, поел, такой, блин, фу, что-то как-то так тяжко, как-то плохо. Вот, функциональное питание – это то, вот после чего...
Не тяжко.
Но меня сразу ассоциируется с этими банками.
Какими? Спортивного питания?
Да, типа того, не спортивного питания, есть такие там типа Гербалайф, НЛ. Ты насыпаешь, заливаешь, потому что на слуху просто. Функциональное — это, наверное, что-то быстро, удобно и насытился. По моему мнению, это что-то такое. Раз и все. Отклика нет от сердца, но понятие в голове свое собственное просто.
Мне кажется, на самом деле нет какого-то определения, прям что такое функциональное питание. Я просто скажу про печенье, почему оно функциональное. Во-первых, я, будучи маркетологом, решила, что я буду первой в категории печенья, кто запустит функциональное печенье, потому что у нас на рынке, ну и в принципе, я из на зарубежных не видела, чтобы было функциональное печенье. И когда я размышляла, почему мое печенье функциональное, я, по сути, вот то, что вы сказали, у меня это просто вместе там соединилось. Тот продукт, который дарит тебе дополнительные там питательные свойства и пищевую ценность, там, помимо того, что это какая-то энергия, это еще приносит тебе там пользу, потому что здесь, например, есть растительные протеины. Ну и плюсы – это то, что очень быстро и удобно съесть на ходу, как раз такой полезный питательный снэк. И я еще вот что хотела спросить, ты когда сказала, я подумала про протеиновое питание. А вот обычные протеиновые десерты, которых сейчас очень много, там батончики, печенье, вообще, наверное, с этого начала развиваться категория полезных снэков в России, по крайней мере. Вот как ты относишься к таким десертам? Потому что они очень популярны сейчас.
Это удобно? Это и есть функциональное питание, грубо говоря. Ну, то есть то, что девушка пошла в университет, между парами за пара, сникерс. Брать из автомата, ну, такое себе удовольствие. Почему? В сумке есть батончик функционального питания. Почему нет? Я не буду сейчас называть производителей, но мне на нашем рынке, наверное, практически ничего не приходится по вкусу. Мне нравится, я на iHerb заказываю классные батончики с хорошим составом, и, по-моему, там подсластитель как раз-таки идет эритрит или что-то подобное. Просто по общей температуре по палате это хороший состав, приемлемый. Там, кстати, растительный протеин, ну, то есть там не животное используется. Но так как это идет категория веган, я выбираю, чтобы это было без изолятов молочного белка, потому что мне они не идут.
А что касается наших, просто, ну, на iHerb, в принципе, сейчас есть у всех возможность заказывать, но чаще всего люди заказывают у нас. И вот именно про наше протеиновое питание, потому что я раньше сама плотно на нем сидела, потому что не было альтернативы, и тебе всегда хотелось что-то сладкого, и казалось, что это вот полезная замена. Потом у меня лично просто всегда была тяжесть в животе и вообще там проблемы с пищеварением. Я отказалась от таких батончиков. Ты наверняка смотрела их состав и там знаешь, какие ключевые ингредиенты. Стоит вот есть это? Ну, понятно, что...
Ты про батончики конкретно, да?
Ну, батончики и печенье протеиновые. Там обычно молочный белок в составе всегда.
Но меня вот это и отталкивает, потому что у меня есть, ну, скажем так, свои особенности. Они не всегда зависят даже от той же генетики. А это может зависеть от состава микрофлоры, потому что микрофлора тоже синтезирует определенное количество ферментов и помогает расщеплять пищу. Но, в общем-то, мне не идут такие продукты. Я не могу сказать, выделить какого-то производителя, потому что я даже не знаю, что выделять.
Нет, ну а в целом, допустим, вот человек пришел в магазин, я просто, знаешь, к чему, наверное, веду? Вот молочный белок. Я не сдавала никакие тесты, но мне тяжело. Вот сразу вздутие появляется.
Это может быть не на уровне генетики. То есть по генетике может быть все и окей, по факту. Но, может быть, есть проблема именно с микрофлорой. Ферментопатия, то есть не хватает ферментов, да, тех самых нужных. А они в дефиците у нас бывают. Такие сложные ферменты, та же лактаза. Тут, может быть, другая проблема.
Ну, просто так вот, когда смотришь, кажется, как будто такая проблема у многих. И сейчас же многие тоже говорят, что там не пейте молоко, потому что когда у взрослого человека нет как раз-таки ферментов, чтобы расщеплять. Это правда? Вот у твоих пациентов, у большинства тоже так?
Люди 50 на 50 приходят с генетикой, но не у каждого есть возможность сделать такой тест. Не всегда требуется, чтобы человеку предоставить факты. То есть если есть генетика, я просто говорю, вам генетики не надо. Это проще, это облегчает задачу. А если нет, приходится, конечно, искать аргументы, и их достаточно много можно привести, потому что если у человека уже есть аутоиммунное какое-нибудь, или сопутно два аутоиммунных, а они часто так и идут, со временем развиваясь, то тоже буду запрещать. Если есть проблемы с пищеварением, есть вот эти вот вздутия, а вздутие это ж, ну, не просто как косметический какой-то животик вылез и некрасиво. Внутри же тоже процессы происходят, это внутрибрюшинное давление по факту, это пережимает органы, это меняет функционал клеток, они нормально не могут функционировать, может затруднять там отток той же желчи, допустим. То есть это может вызывать различные забросы, клапан может несостоятельно работать. Ну, то есть это может вести за собой кучу разных проблем. Лучше не провоцировать эти вздутия, и если этот продукт тебя триггерит, то зачем его есть? Очень часто люди сами в анкете пишут, вот мне на молочку не очень хорошо, я говорю, а зачем едите?
Не, ну просто интересно, у тебя есть уже какая-то там статистика тех, кто к тебе приходит? Вот у людей действительно есть по их самоощущению вот это вот, то, что они не приносят молочку, или это все раздуто?
Нет, это правда.
Я еще, раз мы тут обсуждали как раз-таки про молоко, мне просто интересно реально, какое молоко вы пьете. Сейчас тоже такая эра растительного молока, очень много молока появилось, и у них тоже такой состав. Бывает, что сахар там чуть ли не на первом месте, но часто на втором. Я просто слышала про овсяное, например, молоко, что это тоже тебе очень сильно повышает, наверное, инсулин, раз там очень много углеводов, что овсяное молоко, например, не стоит пить. Вот если я хочу пить растительное молоко, какое лучше?
Ну, я бы выбрала что-то ореховое, типа миндальное, допустим. Кокосовое тоже неплохо, но нужно смотреть состав. Ну, я думаю, коллега со мной согласится.
Ну да, здесь тоже зависит от состава. Я выбираю то, что без сахара. Мне еще нравится, что сейчас производители молока добавляют туда витамины. Там тот же D, B12. Веганам это лишние порции, в общем, будет кстати. Миндальная, да, я за. Овсяная, на самом деле, я не понимаю, что плохого в овсяном, но тут тоже. Овсяная надо брать, например, без глютена. Но мой топ, наверное, да, это миндальное и овсяное. Еще есть дома фисташковое молоко и молоко грецкого ореха. Тоже классно. Есть фундучное молоко. Все от того, что какой вкус хотите получить. Я, например, очень люблю какао на фундучном, потому что это такой какой-то десертик согревающий. В общем, не надо ничего сверху есть.
Я почему-то подумала сейчас, что веганам быть дорого, потому что, ну, как минимум, растительное молоко, если сравнивать его с обычным коровьим, но оно в 3 раза дороже, это точно. Веганам быть дорого?
Мне кажется, нет. Но тоже какие продукты закупать? Овсяное молоко от немолоко, оно в целом с достаточно хорошим составом, и оно доступное. То есть сейчас очень много появляется прям производителей на российском рынке. Вот, например, молоко Байт, если я не ошибаюсь, они сейчас, я слышала, удешевляют свою всю продукцию, потому что они там нашли какие-то способы классные.
Да, они локализировали производство, я тоже слышала, да, у них раньше из Испании, они, по-моему, возили, а сейчас с курсом евро.
Сейчас все растет, развивается, и в целом мне нравится иногда самой делать молоко. Ну, то есть ты, например, делаешь миндальное молоко, у тебя есть жмых, ты из него можешь сделать муку или конфеты. Ну, то есть здесь вообще безотходное производство, все очень классно. Смотри, какие продукты покупать. Если я веган и хочу есть гуау и личи зимой, понятное дело, что мне будет дорого. Лично мне кажется, что мясо, сыры, вот всякие, рыба хорошая, ну, это реально дорого. А чечевица и нут – это дешево.
Вообще, тема питания, мне кажется, очень интересная. У нас так незаметно пролетел час, и мы обсуждали, по сути, только полезные десерты, там разные аспекты. Мне было с вами очень приятно, во-первых, познакомиться, обсудить. Мне кажется, у нас вышла действительно интересная беседа. Спасибо вам, что пришли, уделили свое время. Это был 4-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что дослушали до этого момента. И обязательно напишите мне, как вам такого рода контент, потому что я обычно говорю здесь про бизнес, приглашаю именно предпринимателей или экспертов в финансах, в СММе и так далее. И мне интересно, насколько вам зашел именно этот эпизод, потому что мне интересно было поэкспериментировать, интересно было пригласить 2 спикеров, так что напишите, как вам. Я уже рассказала в начале, как это сделать, но вы также можете написать мне всегда в Инстаграм, я отвечаю абсолютно каждому. А мы с вами услышимся, я надеюсь, что через неделю, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы первыми узнать, что вышел новый эпизод. Пока!